достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире программа «Экономика», в студии Андрей Бунич. Мы начинаем программу. Я для начала хочу прокомментировать падение цен на нефть. Ну, как относительное падение, приостановку роста. Дело в том, что очень много так называемых аналитиков, в кавычках, говорило о том, что сейчас какой-то повышающийся тренд начался, скоро будет 60, 70, 80 долларов. И это все продолжалось буквально вот несколько недель. Ну, одна статья Wall Street Journal, одна статья сразу развернула этот мощный тренд, который ничем не был обоснован, а являлся просто спекуляцией, потому что выросла цена на 20% за короткий срок. Интересно, что курс рубля особо на это не среагировал, так сильно не среагировал, по крайней мере, не в той пропорции. Это означает, что и Центральный банк России, при всем отношении к нему, прекрасно понимает, что там будет происходить дальше. И точно так же и финансовая политика российская не среагировала на это, потому что действительно это краткосрочная спекуляция с предполагаемым разворотом, потому что есть еще два заседания Федеральной резервной системы до президентских выборов в США, на каждом из которых теоретически могут повысить ставку на немножко. Это символический акт, показывающий просто, что экономика США в порядке, поэтому одно заседание, я не исключаю, что ставка может быть повышена, поскольку все условия для этого созданы. Безработица действительно в США низкая, курс доллара не сильно укрепился относительно к другим валютам, а наоборот, он довольно долго ослаблялся, поэтому сейчас есть возможность временно его укрепить, а только лишь инфляция беспокоит. Но я уже много раз говорил, что я также удивлен, что в США, в Европе, в Китае, везде не используют практику немонетарной инфляции, поскольку у нас накоплен богатый опыт, почему они этого не делают, я лично не понимаю. Думаю, что они будут это делать впоследствии, и это для нас колоссальная угроза, потому что, ну, для всех нефтедобывающих стран, поскольку те, кто импортирует нефть, не могут оставаться безразличными к ситуации. Так как во всех странах накоплены большие долги, их надо как компенсировать, то переход к экологическим налогам, я думаю, предопределен. На альтернативную энергетику и, соответственно, налоги на все, что связано с ископаемым топливом. Это поставит мощный заслон на пути к росту цены на нефть. Это будет в Европе, это будет в Японии, это уже начинается в Китае, это будет и в США, хотя там лобби против этого очень сильное. Но мы видим, что в Шотландии один день страна прожила на ветряках, в Португалии один день как эксперимент прожила на альтернативных источниках энергии. Есть энергосбережение, которое идет семимильными шагами. Интерконнекторы, позволяющие разные сводить источники энергии. Так называемая малая энергетика развивается. То есть можно ставить установки везде и себя обеспечивать. Это все хранение энергии также развивается. И получается, что вот этот научно-технический прогресс, он, скорее всего, остановит и налоговая политика всех стран, всех. Потому что Китай – это самая опасная зона в этом смысле для цен на нефть. Потому что именно китайцы могут очень мощные рестрикционные меры принять, чтобы ограничить импорт нефти. У них действительно это больное место, и как раз именно Китай может и доказал это, что жестко, неожиданно принимать какие-то решения. Это миллиард китайцев будут поставлены в режим экономии, а у них темпы роста замедляются, значит, надо найти новую идею. Кстати, экологический рост Устойчивый рост – это одна из идей. Также технологический прорыв, то есть изменение технологий, очень может быть. Я обращаю ваше внимание, что крупнейшие компании уже все технологические. Сейчас 5 крупнейших компаний, все технологические, но пока это IT-компании. Думаю, что к ним скоро присоединятся компании новой энергетики постепенно. Или те традиционные компании энергетические просто перепрофилируются постепенно. Поэтому ожидать какого-то повышения цены на нефть на ближайшее время, да и на последующее время, просто не приходится. Потому что моментально будут вводиться новые проекты. Все качают больше, чем надо. Все сейчас на максимуме качают. Нет вообще страны, чтобы качала не на максимум. А те, которые не на максимуме, скоро будут на максимуме. О чем они говорят, вот эти болтуны? Зачем вводят в заблуждение и людей здесь, и правительства, и президента? Зачем? Какой смысл в этом? Если нам предстоит жить в условиях долгих, низких цен на нефть, с какими-то колебаниями, конечно, может быть, какой-то отскок временный, но тут же будет он погашаться, спекулянты сыграют в одну, потом в другую сторону. Поэтому сейчас нам грозит отскок, как раз, я считаю, в обратную сторону. Неожиданно может на несколько месяцев цена упасть резко вниз, и тут же как раз решатся проблемы с наполнением бюджета, будет как раз оправдается курс Минфина на то, чтобы продавать резервный фонд. И как раз они продадут его по высокому курсу, и Центральный банк сможет уже не ослаблять денежно-кредитную политику. То есть вот все сойдется, если так будет, а все идет к этому. Поэтому предположение о кардинальном изменении трендов на энергетическом рынке ни на чем не основано, абсолютно. Более того, уверен, что нам осталось до технологических прорывов совсем немного. То есть мы можем оказаться вообще совершенно не готовыми к тому состоянию, которое в мировой экономике возникнет буквально через 2-3 года. Повторю еще раз. Это не только технологии, это еще и налоговая политика, которая пока не задействована. Но она будет задействована. И это никто не говорит, что это очень легко задействовать и частично погашать, кстати, этим долги. Все, потому что страны набрали много долгов, а как погашать? Это самый простой налог, в общем-то, и плюс даже имеющий какую-то пользу для технологии. Поэтому думаю, что постепенно везде он возникнет. Итак, дальше. Второе, что я быстро хотел бы сказать, это все-таки еще по поводу налогов. Я говорил в прошлый раз о том, что нас постоянно хотят обложить со всех сторон различными налогами, но вот не говорил конкретные цифры, сколько же люди будут платить. Тут вот прочитал дискуссии экспертов, говорят, что за квартиры к 2020 году более-менее приличные. Некоторые даже считают, что до 500 тысяч рублей налог будет заходить в год. Представляете, 500 тысяч рублей. А 200 тысяч рублей, это просто гадалки не ходи. Это вообще даже самая простенькая квартира. Поскольку повышение налога и кадастровая стоимость остается, кстати, самая высокая. Кадастровая оценка была сделана на пике роста цен, еще до 2014 года, когда самые высокие цены были. И никто ее корректировать не собирается. Тот факт, что государственные органы будут проводить ее вместо частных компаний, ничего хорошего не сулит, поскольку государственные органы привязаны к бюджету. И, как вы сами понимаете, в условиях дефицита бюджета именно государственные компании будут заинтересованы сохранять высокую кадастровую оценку. Так вот, то есть за квартиры только по налог на недвижимость может составить к 2020-му, минимум 2000, я беру по минимуму 200 тысяч рублей. Теперь представьте, поскольку повышаться он будет и поэтапно, то есть 20%, 40%, 60%, 80%, то есть 5 лет подряд. Сейчас 1/5, то есть, соответственно, будет возрастать. Вместе с кадастровой оценкой это выльются вот такие вещи. Если учесть, что транспортный налог никто не собирается понижать, хотя когда-то обещали вообще отменить в связи с повышением акцизов, но он сохранился, и акцизы повысили. Поборы для всех, у кого есть транспорт, это платежи неналоговые, которые также есть, и садовые участки и дома, там также будет идти повышение. То есть, получается, нам придется вспомнить господина Полонского. Помните, такой сейчас сидит в тюрьме, он там где-то намыл денег и сейчас как отдыхает где-то в камере. И он сказал, он же прославился своей фразой когда-то в Монте-Карло, где-то сказанной: если у кого нет миллиарда, идите в одно место. А похоже, наша власть, если так посчитать, ну смотрите, это как, у кого такие деньги-то есть, если там сотни тысяч надо будет отдавать просто вообще, их еще заработать надо, а учитывая, что зарплату-то никто повышать не собирается, и уж пенсии точно индексировать не собирается, цены все растут даже на самые необходимые продукты питания и лекарств. Лекарств вообще люди меньше стали покупать. Просто это по факту меньше. То есть люди не покупают лекарств, значит, они не лечатся. Они просто отказываются от необходимого. Так вот, значит, можно, перефразируя Полонского, сказать так: к 2020 году, а ему ж ты раньше, если нет у тебя миллиона, это уже не миллиарды, а если нет миллиона даже в рублях, то иди, соответственно, в одно место. Вот такая политика будет проводиться. Причем меня повеселило, как это трактуется в некоторых изданиях наших таких популярных. Например, вот такой заголовок. Смотрите, сейчас ведь мы знаем, что приватизация забуксовала. Они не могут никак договориться, ни Башнефть, ни Роснефть пока не приватизированы. Это единственная хорошая новость, которую сегодня сообщают, это радость. Пока, слава богу, они не проданы. Но, конечно, вероятность того, что они не будут проданы вообще, крайне сомнительна. Так вот, и сразу заголовок. Провал планов приватизации может коснуться большинства россиян. Что такое? А оказывается, вот именно и это, что не могут они продать, потребует обложить налогами 30 миллионов якобы находящихся в тени, а это значит, если человек безработный, на него налог будет, если он самозанятый, на него налог будет, и еще, ну как, если, в любом случае на него какой-то налог, что за что в тени, он не в тени, он просто не может найти себе работу, или копает картошку в личном подсобном хозяйстве. То есть вот оказывается, вот теперь они должны будут за это заплатить. За то, что не дают правительству себе присвоить или там кому-то присвоить себе крупнейшие пакеты акций. Это, кстати, не имеет никакого отношения к бизнесу и к развитию предпринимательства. Как вы понимаете, если какой-то пакет акций крупных компаний будет одному или другому принадлежать, это для развития бизнеса. Более того, это даже иногда может вред принести, что не говорят наши экономисты, горе-экономисты. Вот, например, мой любимый экономист Бастия в книге «Что видно и чего не видно» такой эффект вторичный, когда говорит о том, что в экономике есть вещи, которые вторичный эффект. Альтернативные издержки там, но это я не буду сейчас объяснять. Это когда ты заработал 3 рубля, потерял 100 рублей, но на самом деле думаешь, что ты выиграл. 3 рубля-то есть, а по теории ты минус 97. Поэтому вот провал планов приватизации, это, я считаю, плюс 97. Потому что заработанные таким способом деньги могли ударить и по бизнесу в том числе, и повышение тарифов, и никакого развития предпринимательства в этом случае нет. Поэтому теперь я еще кратко перечислю, что происходит, просто быстро, конспективно. Ну, поскольку я занимаюсь немножко политинформацией, да, как вот я помню, на сборах военных у нас была политинформация каждое утро, и не занимаюсь чтением курса лекций, как кому-то, может, хочется, но временами, да, я останавливаюсь на каких-то проблемах. Так вот, реальная инфляция, как выяснил РАМИР, а это очень важный и серьезный центр, РАМИР, это маркетологи, которые готовят данные для приличных, солидных людей, сказали, что реальная инфляция в 6 раз превышает официальную. В 6 раз. Даже голосовать на эту тему не буду, потому что уверен в результате голосования. Конечно, слушатели это подтвердят. Кроме того, оказывается, расходы россиян рухнули аж до 2012 года на сегодняшний день. Но при этом россияне перестали сокращать потребление, по их данным, но из режима экономии не вышли. Вот так вот теоретики пишут. Но при этом они почему-то начали наращивать потребительское кредитование. А почему они так это делают? А потому что у них, видать, денег нет. Не от хорошей жизни они наращивают. И они все больше в кабалу идут, в микрокредитные организации даже и так далее. И потом это может сказаться, при том, какие цифры я вам озвучил, в ближайшие годы вам будут приходить и что вам могут насчитать со всех сторон. И, наконец, вот падение реальных доходов, как ни странно, ускорилось до максимума. Они же говорят, что у них прекратилось падение экономики. А как падение реальных доходов ускорилось? По их же данным. Вот так вот происходит. То есть уровень жизни, получается, падает. То есть, а экономика нормально. Тут сразу хочется спросить, значит, как так может экономика адаптироваться? Они говорят, экономика адаптировалась. А граждане? Граждане, разве они адаптировались? Нет. А может ли экономика адаптироваться, а граждане нет? Вот такое теоретическое допущение, что экономика сама по себе, а граждане сами по себе, возможно ли? И главное, на мой взгляд, комфортно ли людям или некомфортно. То есть, если людям плохо, если они не могут купить товары, если они страдают от отсутствия доходов, да, то есть у них со всех сторон есть какие-то проблемы, и они нарастают, то можно ли считать, что экономика адаптировалась, если вот падение реальных доходов по их же данным происходит, и расходы рухнули. Это все официальные данные разных центров при правительстве. Понимаете? Это, мне кажется, невозможно. Но я уж не говорю, там, премьер-министр у нас продолжил отливать в граните, как он любит. Не рассказывайте о трудностях жизни, это сложно. Это очередной перл. Похоже, он решил ни одно выступление без перла не оставлять. Потом про Евразийский союз он хорошо сказал. Это вам не Евросоюз, сказал он. Мы гораздо сильнее. Ну, конечно, Киргизия, Армения, безусловно, намного сильнее, чем Франция с Германией. Да и по объему, обороту тоже чувствуется. И, наконец, он испытывает гордость от сельского хозяйства, он же давно испытывает это, тем более учитывая, что большинство крупнейших хозяйств, которые получают дотации, это легко доказать, являются очень близкими к правительству, их 80% дотаций получают 4-5 хозяйств крупнейших, близких к ним. И он испытывает гордость поэтому от этого. А вопрос тогда, если сельское хозяйство так хорошо развивается, почему еда все хуже по качеству, все дороже, относительно дороже, люди хуже питаются? Ведь если бы оно развивалось, то у нас бы прямо полки ломились от дешевого продовольствия везде. Люди бы, наоборот, объедались бы. Ну, это же логика элементарная. Нет, ведь этого не происходит. Но его, видно, эта логика не заботит, и он этим не интересуется. Ну вот, но все-таки мне интересно, вот как может адаптироваться экономика к новой ситуации, при том, что все реальные доходы падают, и расходы тоже упали давно. Я забыл объявить. 8495-7373-948 – это телефон. Сейчас мы скоро будем принимать звонки, буквально через несколько минут. СМС 7-925-48-948. Тут меня спрашивают, еще сейчас скажу, телеграммы говорит МСК-бот. Вот как раз по телеграмму. Вы связываете текущую ситуацию исключительно с экономической ошибкой руководства страны или это больше результат воздействия внешних сил? Больше результат экономических ошибок, конечно. Потому что внешние силы есть всегда, и некоторые эти внешние силы используют даже в своих интересах, а некоторые, наоборот, страдают. Поэтому, так же, как в любом деле, как в спорте, допустим. Одни выигрывают, другие проигрывают. Я бы хотел объявить вопрос для голосования, чтобы люди тогда как-то прокомментировали вот этот подход, который у нас у власти. Что комфортно людям или нет? Потому что ведь иначе получается какая-то ерунда. Больной страдает, то есть больному плохо, а анализы вроде в порядке якобы. То есть анализы в порядке. Они говорят, ну у него же все нормально, там давление в норме, ну что, вот, все в порядке. А он, так сказать, не очень себя хорошо чувствует. Ну, может быть, хорошо себя чувствую. Давайте просмотрим. Вот как раз, я считаю так, 8495. 134-21-35. Вы чувствуете себя комфортно. Просто в целом комфортно, нормально. То есть, ну, так прососалось, все в порядке. 8495-134-21-35. Комфортно. То есть это, а это интегральный показатель на самом деле жизни. То есть хорошо, так сказать, себя чувствует человек или плохо. По разным критериям, там их много. Но в целом, если комфортно, значит нормально. Некомфортно, значит, ненормально. И второе, 134-21-36, вы чувствуете себя некомфортно. И несмотря на анализы, которые делают центры разных аналитических исследований, вы все-таки чувствуете какое-то сердцебиение и нарушение кровообращения. Давайте в последние минуты я приму. Голосуйте быстрее. Посмотрим, как вы относитесь ко всему этому. И вопросы. Давайте, говорите. 7373948. Говорите.
Алло? Да.
Да.
Добрый день, Андрей Павлович. Я с удовольствием вас слушаю и смотрю на РЕН-ТВ. Вы тоже выступаете.
Спасибо.
Вот. А у меня, да, вопрос такой, собственно. Экономика экономикой, народ народом, как говорится. Вот сельское хозяйство там кто-то очень хвалит, да? А вот трактористы хотели в Москву поехать. И вы знаете, я прочитала вот сегодня на сайте Советской России их требования. Так там просто идет захват земель рейдерский агрохолдингами и бизнесменами из Москвы. И они остаются без земли. То есть, понимаете, вот отчаянное положение наше, а это самая Кубань. Это казаки, кстати, я тоже сама из казаков, понимаете?
Вы молодец.
Мне это очень больно.
Да, да, вы молодец, вот. Вы подметили очень точно, именно так и есть. С чего это вдруг в восторге от успехов сельского хозяйства трактористы начали стремиться в Москву? Захват действительно происходит, под него подводится все больше и больше база. То ФСО требует право изымать земли. Я уж не говорю о том, что под разные мероприятия изымают земли, а это, под это можно много подвести. Там, под какие-то там разные помпезные шоу. А сейчас еще ФСБ, кстати, тоже решил не отставать. Давай написали, мы тоже можем изымать земли. А скоро вообще все органы власти напишут бумаги, что мы тоже хотим изымать. Поэтому действительно изымают, отнимают. И вот такие и успехи сельского хозяйства, что у людей все могут отобрать, а какие-то группы хозяйств крупных, они преспокойно себя чувствуют. Давайте еще я повторю вопрос до голосования пока. 8495-134-21-35. Все-таки голосуйте, потому что интересно количество. 8495-134-21-35. Вам комфортно в этой ситуации, то есть в целом комфортно. 8495-134-21-36 некомфортно, соответственно, вы чувствуете какие-то ощущения ваши нехорошие, как вот у больного в больнице. Вы что-то вот, ну, недомогание некоторые есть. Поэтому вы продолжайте голосовать. Мы сейчас прервемся, наверное, на выпуск новостей и вернемся после кадра. Оставайтесь в студии Андрей Бунич, программа «Экономика».
Экономика.
Здравствуйте еще раз. В студии Андрей Бунич. В эфире программа «Экономика». Телефон 8495-7373-948. Но в эту половину я буду принимать звонки активнее. СМС 7-925-48-948. Телеграм «Говорит МСК Бот». Несколько СМС-сообщений. Тут, я смотрю, люди очень хорошо осведомлены, к кому имеет отношение крупнейшие сельхозпредприятия, к руководству правительства. Так что не буду называть, но кто понял, понял. Все прекрасно все знают. Так что дураков-то нет на самом деле. Дальше. Многие действительно интересуются трактористами. Про рубль, будет ли 80 рублей, скорее всего, конечно, а чего ему не быть. Потом опять начнут укреплять, если уж совсем плохо не будет, некоторое время. Ну уж если на то пошло, мой прогноз следующий. То есть пока деньги есть, пока они не кончились. Я хотел немножко поговорить про внешний и внутренний долг. У нас все время забывают при анализе золотовалютных резервов про внешний долг, внутренний долг. Он не такой уж маленький на самом деле у нас. Дело в том, что в СССР-то тоже был маленький долг, даже меньше нашего нынешнего. Но это не помешало лопнуть Советскому Союзу неожиданно. И то же самое и сейчас. Если так исключить вот все эти расчеты и оставить долг, откуда нам дать? Если нам никто не дает. Понимаете, если тебе никто не дает, то у тебя проблема долго возникнет сама собой. Поэтому нельзя в отрыве рассматривать проблему долгов от перспектив займа. Поэтому я считаю, что у нас возможности накапливания долгов ограничены. В связи с этим я думаю, что действительно вероятность прихода Кудрина велика. Как бы кто там ни говорил что-то, что там, что это невозможно. Возможно. Более того, возможно, что это все после выборов действительно планируется. И, может быть, пойдут на 300 голосов. И, может быть, поменяют Конституцию. Может быть. И сделают чрезвычайное положение. А тогда премьер-министром никто не будет. И тогда очень легко назначить Кудрина первым вице-премьером. Ну, это так мои предположения. Гадания на кофейной гуще. Я рад бы, чтобы этого всего не было. Правда, иногда, когда говоришь что-то, ну, а вдруг и не случится тогда. А Медведев, он же и так вице-президентом фактически работает. Он просто, ну, надежный человек, проверенный, сколько ж много сделал. И, соответственно, его можно в Совет Федерации. А тогда он будет как раз преемником в случае чего, то есть продолжит быть вице-президентом, но без хозяйственных, несвойственных ему хозяйственных функций, которые, как говорили, там, партия избавлена от несвойственных хозяйственных функций. Так вот, у него тоже может быть избавление от этих функций. По поводу доллара и евро к концу года, еще раз повторяю, если начнутся события в мире, любые, они немедленно привяжутся к этому, поскольку накоплены запасы валюты, значит, у многих это, не только у государства, то скачок очень возможен, скажут объективно все, а потом там, как говорится, как карта ляжет. Досрочные выборы могут объявить, пока деньги есть. На это время опять повысят и так далее. То есть, ну, не хочу вдаваться в эти всякие сценарные варианты. Хотел просто сказать пару фраз по поводу вот предыдущей темы того, как народ живет. Значит, еще давайте все-таки, поскольку не все как-то проголосовали, давайте еще раз, я последний раз говорю, минуту. 495-134-21-35. Вы живете комфортно, вас это устраивает? И 495-134-21-36 некомфортно. Давайте последнюю минуту, и я оглашу, какой результат голосования. Да? А пока скажу следующее. Вот Брежнев встречается с народом. Ну, как понять анекдот? Как живете, товарищи, спрашивает Леонид Ильич. Хорошо живем. А хотите жить еще лучше? Если будет ваше указание, будем жить еще лучше. То есть это вот все из прошлого, а вроде как настоящее. Или Хрущев с народом, Никита Сергеевич встречается, пошутил. Ну что, хорошо живете, мужики? Хорошо живем. Шуткой на шутку ответили мужики. Поэтому это к вопросу о трактористах и так далее. Теперь, пока есть немного времени, я бы хотел, знаете, есть такой frequently asked questions, ну, фак, но это не то, что вы подумали. Очень часто спрашивают про экономическую науку в целом, что это такое. Вот в прошлый раз, позапрошлый раз, каждый раз. И я должен остановиться чуть-чуть, буквально пару минут на этом, потому что действительно у некоторых возникает сомнение. То один то говорит, другой говорит, и какие-то постоянно споры. Причем я такое слушаю, вот я кроме себя слушаю не иногда, а других редко, но аж волосы дыбом, что якобы Гайдар, Чубайс, слышу, спасли страну в 91-м году, что они там, допустим, ампутацию какую-то сделали, что надо было ампутировать. Сейчас нам тоже готовят ампутацию. Просто, а там они якобы ампутировали чего-то. Понимаете? Это вот выдается за как положительный результат, что пришли какие-то... Я-то знаю лично Гайдара, кстати. Я лично с ним знаком был. Он с мамой с моей в одной комнате работал. Поэтому для меня это как бы человек понятный совершенно, как его карьера складывалась. Хоть я моложе значительно, но тем не менее прекрасно помню. Так вот, ампутировать это не самое основное. Потому что ведь не факт, что он, если кто-то что-то ампутировал, так он что-то правильно ампутировал. Может, он вместо одной ноги другую ампутировал. Может, он вообще вместо ноги руку ампутировал. А может, ему самому вообще надо голову ампутировать? Сейчас, кстати, есть такие возможности пришить голову новую. Сейчас есть, вот уже операция одна состоялась в мире. Я сразу подумал про наше правительство, представил. А вдруг операции будут поставлены на поток, то тогда мы сразу все проблемы и решим. Итак, поэтому я вот такие вещи слушаю и чуть в обморок не падаю. Поэтому там рекомендуют читать книгу Гайдара «Государство», там что-то «Гибель империи». Это банальщина, набор общих фраз. Вот честно вам скажу, прочитайте лучше мою книгу «Осень олигархов», где все описано, но только по-другому, с другой позиции. Я не хвастаюсь, просто, ну, действительно, ну, не надо читать вот эту ерунду. Это просто чистый агитпроп, ни на чем не основанный. Главное, просто рассчитан на незнающих людей. О том, что авторитарный режим, это плохо. Да это все понимают. Ты скажи сущность. Ты скажи, что за этим стояло. Какие процессы политэкономические. Что стояло. А Гайдар, кстати, не понимал политэкономию. Он вообще не понял. Ни Маркса не понял. Да и они все не понимают. Маркса они вообще не в состоянии понять. Да и другие школы. Почему они вот учебник Пола Самуэльсона возлюбили? Потому что он пустой. И вообще вся неоклассика со времен Маршалла. Это пустота. Это они скрестили там ужас ежом. Теорию издержек вместе с теорией факторов производства. То ли так, то ли так. А на самом деле непонятно. И вот с тех пор и идет вся эта ерунда. А игнорирует политэкономический смысл марксизма, да, потому что, ну, пускай он там ошибался в чем-то, его сложно читать, кстати, Маркс, поэтому Гайдар-то было трудно прочитать, просто он не разобрался, и австрийскую школу не понимает, да и другие школы, и так далее, но вот почему вся эта, почему в науке такое творится, почему идет шарлатанство, поясню, действительно, кругом идет дезинформация, царство дезинформации. Здесь есть много причин, вы должны понимать, что так устроен мир. Вам никто не будет говорить правильно. Зачем? И если за этим стоят различные люди со своими интересами. Первый вопрос, как надо? Надо выбирать, кого слушать. И кому прислушать, кому верить. Это только сам человек. В зависимости от его образования, а в зависимости от внутреннего голоса, он должен понять, кто говорит правду, в какой степени, сравнить. И тогда, если ты слушаешь дурака, не жалуйся потом, что ты сам стал дураком и пострадал, и лишился всего. Я считаю, это, в этом есть объективность. Слушаешь дурака, получи. И правильно это. Как сказано в священных текстах, кто хочет ошибиться, ошибется. Поэтому не надо жалеть в этом случае. Второй критерий. Значит, первый критерий – это надо слушать специалистов, действительно, смотреть. Первое, что надо посмотреть, это является ли человек все-таки образованным в той специальности, о которой он говорит. Потому что об экономике стали говорить все – врачи. Я вот не говорю же о медицине, я не говорю о физике, я не говорю о информационных технологиях. Я учился всю жизнь по экономике США. Но никогда не… Спросите меня, они… Стараюсь вообще мало говорить о Трампе, о Клинтон, потому что считаю, наплевать нам, кто выиграет, Клинтон или Трамп, у нас свои проблемы. Это их проблемы. А те, кто говорят о том, о Трампе и Клинтон, они просто отвлекают нас от того, что у нас происходит. Время отнимают только. Так вот, а хотя я специалист по Америке и учился по этой специальности. Так вот, надо смотреть, у кого какое образование. Первое, второе. Это не только образование. Надо посмотреть предыдущие оценки. Вот что человек за долгие годы сказал и как они оправдались. То есть это довольно легко установить, хотя они мутят воду, некоторые мошенники. Они специально говорят разное, потом трудно понять, где, к чему они говорили. Они говорят и то, и другое, и так далее. Но в целом все равно все-таки ясно, если следить. Нормальный человек разберется. Предыдущие результаты. И я тут пример с врачом приведу опять, аналогию. Когда вы приходите лечиться, вы пришли, допустим, в больницу и ложитесь на операцию. Ну, вдруг такое горе случилось, вот надо вам операцию, да. И вот вы спрашиваете, а вот кто мне будет делать операцию? И вам вдруг говорят, ну, вот врач такой вот, Иванов... Он, знаете, вообще-то он медицинское образование у него нет. Но он человек такой активной жизненной позиции и почитал несколько книжек по медицине и оттуда почерпнул какие-то сведения. Значит, это вот должно вас насторожить. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что человек очень обрадуется, что ему будет делать подобный человек операцию. Но да, вы задаете второй вопрос. А какие результаты его? Он же уже что-то делал, предположим. Да, он в случае с экономистами, это прогнозы, это то, что они говорили раньше. В случае с врачом, это результаты операции. Говорит, ну, знаете, он так вот 50 операций сделал, и все, в общем-то, померли. Или один выжил, там 49 померло. Я думаю, вы сбежите из больницы сразу. Вы скажете, я не хочу, чтобы меня убивали. Но в экономике, к сожалению, не так. Люди слушают, люди вот это впускают в себя, а это яд отравляющий. И происходит это от того, что за этим стоят глубокие интересы. Все на кого-то работают. Все выполняют определенные задания. Если сами не работают, даже все равно встроены в систему какую-то, которая работает в целом на что-то. Причем понять это никто, отдельное лицо, не в состоянии, да, потому что это очень сложная система, да. И в этом смысл. Экономическая наука – это средство. Именно она является как медиа. Это средство для оболванивания людей и манипуляций. То есть можно ею как бы как рычагом вот так вот мухлевать, чтобы добиться своих результатов. Соответственно, кто владеет этим рычагом, тот побеждает, тот может провести свою линию, тот навязать свои какие-то взгляды, теории. Поэтому это ложь, лоббизм, это оболванивание. Значит, но если ты видишь всю систему лжи, ты можешь достичь правды. То есть, в принципе, можно понять. Потому что когда ты понимаешь, как лгут, то ты можешь докопаться до истины, да? Докопаться до истины узнать. Но истины надо очень хотеть. Как сказано, опять же, в древних книгах, древних священных, да? Как царь Соломон говорил, да? Что истину надо искать так, как деньги, как клад ищешь. Только так она, тогда она откроется. Ведь когда клад ищешь, человек будет рыть. Представьте, сказать, вот здесь клад. Ох, как будет рыть. Все перероет. Вот точно только так истина открывается. Ему открылось. Он спросил его Творец, что тебе надо. Он сказал, только хочу знания истины. А дальше ему дополнительно как бонус дали и власти, и богатство. Так произошло. Вот. А наше правительство, оно истину не ищет, к сожалению. Оно против истины действует. Хотя ему давно уже надо покаяться, на мой взгляд, вообще-то. И, может быть, это бы сказалось положительно на всем. Предположим, мы же знаем, как в истории такие случаи были, когда Творец отзывал свой приговор, да, то есть он же разрушил много государств, Вавилон, дважды Иерусалим, два храма. Почему? Все время люди грешники, Содом и Гоморру. А мы, кстати, похожи очень на Содом и Гоморру. Содом и Гоморру разрушили не потому, что они содомский грех, а потому, что они на все плевали, были только сами собой заняты. Вот за это их разрушили. Они были заинтересованы только в своих делах. Мещане они были, Содом и Гоморра. Это по-нашему. И ничем не интересовались. Поэтому их действительно наказали. И не надо списывать там на теорию заговора, на Ротшильда. Это идолопоклонство чистой воды. Если вы верите в Бога, значит, ты не может Ротшильд стоять выше Бога. Правильно? Значит, соответственно, если что-то отклоняется, если вы считаете, что-то есть, что действует помимо мироздания, да, то, соответственно, вы отрицаете единого Бога, вы не верите. Вы неверующий человек тогда, если вы верите в то, что есть, существует заговор. Нет, заговор будет до тех пор, пока не поймет человек, не поймет страна, не поймет урока, который ей послан. А что надо сделать? Как в Библии сказано, посыпать голову пеплом, разорвать одежду. Вот правительство. Разорвать костюмы от Бриони. Порвать их и одеть претище, называется, или рубище, и поститься. И тогда, может, будет отозван приговор. Ну, давайте, я слишком заговорился. Я скажу, все-таки сейчас уже поздно, еще не буду называть телефон для голосования, буду только принимать вопросы. Много проголосовало довольно. 7% комфортно себя чувствует. Ну, это, честно говоря, соответствует. Вот я думаю, что в Москве, даже если на альтернативной радиостанции какой-нибудь, типа «Эхо Москвы», провести то же самое, комфортных, наверное, будет так же. То есть есть где-то вот 7%, которые при власти или прислуживают, то есть или опосредованно прислуживают, тут они, наверное, довольны, им все хорошо у них, а все остальные не очень довольны. Давайте, 7373-948-495, говорите ваши вопросы. Да. Да.
Алло, здравствуйте, Валерий, да. Москва.
Да.
Извините, пожалуйста, но вы как прям Моисей завели нас в пустыню, и теперь надо нам самим выбираться оттуда. Потому что ростовщический капитализм строится, ростовщическое образование, ростовщическая медицина.
Да.
Все это через ростовщиков.
Я заводил вас? Я не заводил. Вот это точно. Если даже действительно центральный банк создан так, как он есть. Я говорил о том, об этом надо специальную передачу. Но у меня будет, я вот в пятницу, по-моему, буду еще раз выступать, поэтому у меня сейчас больше будет времени, я еще остановлюсь. Центральный банк никогда не будет действовать в интересах населения. Это закон. Поэтому, если мы хотим всерьез побороть финансовую систему мировую, мы должны не менять одного председателя Центробанка на другого, хорошего, плохого на хорошего, чтобы он раздал деньги правильным людям. Это все ерунда полная. Так ничего не получится. Все равно это будет подчинено единой финансовой системе. Нужно вернуться к системе разноуровневого децентрализованного финансирования. Где населенные пункты, особенно замкнутых пространств, а у нас таких много, более тысячи, это первый уровень, это расчетные системы. Ну, человек, предположим, у кого-то есть земля, он вырастил продукты там, или может привлечь людей, которым нечем заняться, они помогли ему выращивать. Другой имеет транспорт, может возить. Учитель может учить, врач может лечить. Итак, кто-то ремонт делает, кто-то ЖКХ. Они сами собой организуются, если им дать расчетную систему. Не нужно, они в условных единицах. Кстати, чтобы вы не думали, что я это выдумал, то в Вашингтоне есть кооператив. В Вашингтоне кооператив по уходу за детьми, который начисляет баллы. Ты посидел с детьми, тебе дается балл. Потом ты можешь другому человеку и так далее. Просто чтобы вот друг другу раздать. Это, пожалуйста, расчетная система. А у нас возможностей для применения подобных вариантов очень много. Второй уровень, это, я вкратце скажу буквально, это, конечно, возможность для небольших предприятий, предпринимателей выпускать свои обязательства и акции. Значит, для этого надо убрать центральный банк и разрешить им выпускать обязательства на рынке и денежные субституты. Они должны выпускать. Пускай там будут риски, но финансовые компании, десятки тысяч должно быть финансовых компаний, которые разберутся. Потому что тогда будет одни погашать других. Если где-то жульничество, сразу будет видно. А так, если один большой жулик в виде центрального банка, который вам рассказывает, что он якобы за вас печется, а на самом деле он покрывает мошеннически всю деятельность банкиров, постоянно выплачивая деньги через это агентство по страхованию вкладов, присвоил расчетную систему, которая расчетная система сейчас технологически может быть отделена. И, наконец, последний уровень, нужно децентрализовать в целом кредит. Должны быть банки поделены так, и финансовые компании, и отделены все функции страхового рынка, пенсионная система. Все это должно быть отделено. И чем больше игроков будет, тем лучше. Поэтому я выступаю вот за такую систему. Давайте, говорите еще. 495-73-73-73 8-495-73-73-948. Звоните. Пока я еще пару слов буквально скажу по поводу также конкурентоспособности. Понимаете, вот, допустим, очень много слушаю я о том, что якобы что-то вроде сломалась машина, да, у нас для звонков. Как, сейчас вызовем мастера, посмотрим. Вот по поводу конкурентоспособности. Рассказывают, что якобы у нас страна такая, что плохо в ней климат, география, и вообще все дорого, и тогда все это полная ерунда. Все это регулируется с помощью валютного курса. У нас, если кто-то сделал валютный курс невыгодным, значит, это преднамеренная деятельность. Действительно, существует теория сравнительных издержек. Но существует она только тогда, когда какая-то страна имеет конкурентное преимущество. То есть у нее лучше возможности для выпуска такого одного товара, а у другой страны есть другого товара. Но мы никогда не анализируем ситуацию, что может оказаться, что у какой-то страны есть преимущество во всех областях. То есть она может все, в принципе, делать сама. Это, кстати, относится не только к странам. Это является частным случаем так называемого закона образования связи, который открыл Мизес. Парадокс секретаря по-другому называется. Вот, допустим, мне нужен секретарь, но я могу лучше сделать работу секретаря. Мне ему надо объяснять чего-то, да, то есть проблема. То есть этот секретарь мне будет мешать в каком-то смысле. И получается, в принципе, я могу лучше сделать эту работу. Но я все равно его найму, потому что время, потраченное мною в качестве секретаря, будет мне дороже стоить, чем если бы я занимался своим делом. Потому что, допустим, если Криштиану Роналду может работать садовником, то лучше, причем, может, он хороший садовник, ему нравится это, да? Но, тем не менее, он не может этим заниматься, поскольку у него нет, у него тогда не будет времени на футбол, и он потеряет гораздо больше. Вот это вот сравнительное преимущество, это мы должны также учитывать. Поэтому вот у нас как раз проблема конкурентоспособности. Очень высокие издержки внутренние. Не потому, что у нас плохой климат, география. В других странах есть вообще ничего нет. Япония какая-нибудь, там Норвегия. Да там вообще кошмар. Там одни скалы. Тем не менее, все нормально. В данном случае речь идет о том, что мы можем создать систему, где каждый будет нужен, как я сказал, где каждый будет необходим, где каждый будет что-то делать. И не такое уж большое у нас население. И при этом используя все свои ресурсы. И тогда мы сможем быть конкурентоспособны на мировой арене. К сожалению, мы так и не смогли починить телефон в этот раз. Что-то случилось. Но я буду на этой неделе еще раз, и тогда я больше звонков приму. А сейчас я прощаюсь, я продолжу эту тему в следующей передаче. До свидания. В студии был Андрей Бунич. До свидания.